чаши непорочности. Сбрызнуты ли они должным образом?»
Начал речитатив брат-сторожевая башня.
«Угу, сбрызнуты, что надо!»
«А воды мира, свершено ли отречение от них?»
«Свершено на полную катушку!»
«А демоны безграничности, прикованы ли они многими цепями?»
«Вот черт!»
Брат-штукатур даже прищелкнул языком от досады.
«Вечно что-нибудь да забудешь!»
Брат-сторожевая башня закатил глаза.
«Хотя бы раз для разнообразия можно было бы совершить все древние и неподвластные времени ритуалы правильно. Искренне советую тебе заняться демонами, да побыстрее!»
«А может, будет проще, если я в следующую нашу встречу прикую их два раза? За ту неделю и за эту?»
Насупившийся брат-сторожевая башня повертел это рационализаторское предложение в голове. Звучало вполне логично.
«Ну ладно», — уступил он. «Можешь возвращаться в круг. И все запомните. Вы должны называть меня исполняющий обязанности верховного старшего наставника. Понятно?»
Это было встречено реакцией, которую он вряд ли мог назвать подобающей или достойной сделанного заявления.
«А мы и не знали, что ты теперь исполняющий обязанности верховного старшего наставника»,
пробормотал брат-привратник.
«А вам ничего и не полагается знать. Ваше дело слушать, что вам говорят. Я исполняющий обязанности, потому что верховный старший наставник попросил меня сегодня открыть ложу. Сам он задерживается из-за работы, связанной с коронацией»,
надменно отрезал брат-сторожевая башня.
«И если это не делает меня исполняющим обязанности верховного старшего черт его дери наставника, то хотелось бы знать, что же тогда делает».
«Я все равно не понимаю, с чего бы это?» – пробормотал брат-привратник. «К чему такой громкий титул? Пусть было бы что-нибудь вроде, ну, например, соблюдатель ритуалов».
«Верно!»
– поддержал брат-штукатур.
«Я тоже не понимаю, с какой стати напускать на себя такую важность? Тебя ведь никаким древним и мистическим тайнам отродясь не учили. Ни монахи, ни кто другой».
«К тому же нам пришлось ждать тебя несколько часов», добавил брат-привратник. «Это неправильно. Я думал, нас вознаградят».
Брат-сторожевая башня почувствовал, что теряет контроль над ситуацией, и решил прибегнуть к дипломатии лести.
«Я уверен, верховный старший наставник придет сразу, как только освободится», – начал он. «Давайте не будем все портить, а, ребята? Мы устроили битву с драконом и все остальное. Сделали так, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. Это ведь непростое дело, а? Но у нас все получилось, правильно? Мы столько всего перетерпели. Давайте подождем еще чуточку, это ведь стоит того!»
Фигуры в длинных одеяниях и капюшонах завозились, нехотя выражая согласие.
«Ладно!»
«Вполне логично!»
«Ага!»
«Конечно!»
«Согласен! Ну, если ты так говоришь!»
В сознание брата сторожевой башни закралось странное ощущение, что происходит что-то нехорошее, но он никак не мог понять, что именно. Он настороженно зыркнул по сторонам.
«Братья!»
Они зашевелились, в их движениях тоже ощущалась неловкость. В этой комнате явно что-то назревало, атмосфера накалялась.
«Братья!»
повторил брат-сторожевая башня, пытаясь успокоить сам себя.
«Мы ведь все здесь, правильно?»
Ответом ему был встревоженный хор согласия.
«Ясное дело все!»
«Конечно! А в чем дело? Да!»
«Да!»
«Да!»
Вот опять некая неуловимая неправильность, на которую никак не получается показать пальцем, потому что палец слишком сильно трясется. В этот момент тревожные мысли брата сторожевой башни прервал скребущий звук, исходящий откуда-то сверху. На сгрудившихся братьев упали несколько кусков штукатурки.
«Братья!»
– нервно повторил брат сторожевая башня. Настал миг одного из молчаливых звуков. Воцарилось долгое, наэлектризованное молчание крайней концентрации, на фоне которого озаренные братья услышали, как втягивают воздух легкие размером с парашют. Последние крысы самоуверенности брата сторожевой башни стремительно покинули корабль его мужества.
«Брат-привратник, не мог бы ты отпереть жуткий портал и...»
Заплетающимся языком начал он. А затем был свет. Боли не было. На боль просто не хватило времени. Иллюзии тоже подвластны смерти. Он сметает на своем пути все. В особенности, когда температура прибытия смерти достаточно высока, чтобы заставить испариться металлические предметы. Бессмертная душа брата сторожевой башни проследила взглядом за драконом, который, хлопая крыльями, растворился в тумане, а потом перевела глаза вниз на застывающую лужу из камня, металла и разнообразных остаточных пород. Вот и все, что осталось от тайной штаб-квартиры ложи. И от ее обитателей, подумал он с бесстрастностью, характерной для мертвого состояния. Живешь, живешь, а кончается все тем, что превращаешься во что-то вроде сливок в чашке кофе. И какая-то сила размешивает тебя, затягивает вглубь, пока не останется и следа. В какие бы игры ни играли боги, они играют чертовски непонятным способом. Брат сторожевая башня поднял глаза на возвышающуюся над ним фигуру в капюшоне.
«Мы не знали, что так получится», —
слабым голосом произнес он.
«Честно, мы никого не хотели обидеть. Просто хотели получить то, что полагается нам по праву».
Рука скелета не без дружелюбия похлопала его по плечу.
«Мои поздравления», —
ответил смерть.
«Вы своего добились».
Не считая верховного старшего наставника, единственным из озаренных братьев, отсутствовавшим на момент появления дракона, оказался брат Палец. Его послали за пиццей, его всегда посылали за едой. Так получалось дешевле. Брат Палец никогда не платил за покупки. Это ему даже в голову не приходило. Вернувшись к братьям, брат Палец замер на месте, держа нагроможденные друг на друга коробки и разинув рот. На месте ложи плескалась теплая, состоящая из различных субстанций, расплавленная лужица. И тут как раз из-за угла выкатила преследующая Эрла карета со стражниками.
«О боже!» —
только и смогла выговорить госпожа Овниц. Ваймс выскочил из экипажа и похлопал оставшегося брата по плечу.
«Прошу прощения!» — начал он. «Ты случаем не видел, что здесь про...»
Когда брат Палец повернулся, его лицо было лицом человека, который только что пролетел в свободном падении над преисподней. Он открывал и закрывал рот, но оттуда не выходило ни звука. Ваймс заметил неприкрытый ужас, застывший на лице человечка, и насторожился.
«Так, придется тебе проследовать за нами в Псевдополис-Ярд», — сказал капитан. «У меня есть основания считать, что...»
Здесь он сделал паузу. Капитан Ваймс затруднялся сформулировать даже для себя, что именно у него есть основания считать. Но этот человек явно был виновен. Это было видно с первого взгляда. Возможно, не в чем-то конкретном, но в общем смысле этого слова точно.
«Мам-мам-мам-мам-мам-мам-мам!»
промычал брат Палец. Сержант Колон осторожно снял крышку с верхней коробки.
«Ну что там, сержант?»
На всякий случай Ваймс попятился.
«Клочская с анчоусами, сэр!»
со знанием дела сообщил сержант Колон.
«Я имею в виду человека!»
вздохнул Ваймс.
«Н-н-н-н-н-н-н-н-н!»
продолжил брат Палец. Колон заглянул под капюшон.
«Я его знаю, сэр!»
воскликнул он.
«Это же Бенжи Богис по прозвищу Легкоступ из гильдии воров! Давнешний знакомец, сэр! Старая продувная бестия! Раньше работал в университете!»
«Волшебником, что ли?»
не понял Ваймс.
«Разнорабочим, сэр! Там кусты подрезать, здесь ковер скатать!»
«А-а-а, в самом деле?»
«Можем ли мы как-то помочь бедняге?»
подала голос госпожа Овниц. Шнобс браво отдал честь.
«Если хотите, госпожа, я могу врезать ему пониже пояса. Мигом в чувство придет!»
«Д-д-др-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р
Госпожа Овниц улыбнулась твердокаменной, ничего не выражающей улыбкой высокородной госпожи, твердо решившей не показывать, что слышала только что произнесенные слова.
«Эй, вы двое! Усадите-ка его в экипаж!» – приказал Ваймс. «Если вы, конечно, не возражаете, госпожа Овниц!»
«Сибилла!»
– поправила госпожа Овниц. Ваймс покраснел и продолжил.
«Его стоит забрать и предъявить ему обвинение в краже некой книги, а именно о призывании драконов».
«Абсолютно согласен, сэр!» – вставил сержант Колон. «Да и пицца стынет, а этого совсем нельзя допускать. Остывший сыр, он ведь невкусный!»
«Только никакого мордобоя!» – предостерег Ваймс. «Даже тогда, когда никто не видит! Марков, пойдешь со мной!»
«Д-д-др-др-ра!»
– подал голос брат Палец.
«И прихвати Эрла!» – добавил Ваймс. «Пока он здесь совсем не чокнулся! Но смелый дьяволенок, отдаю ему должное!»
«А ведь никогда не подумаешь, правда?» –
подхватил Колон. Эрл, поскуливая от волнения, трусил взад-вперед перед расплавленным зданием.
«Только посмотрите на него!» – поразился Ваймс. «Так и лезет в драку!»
Тут капитан ощутил, что какая-то сила словно канатами тянет его посмотреть вверх на катящиеся облака тумана. «Дракон где-то там», – подумал он. «А что мы будем делать?» – спросил Марков, когда колеса уезжающего экипажа загремели по мостовой.
«Страшно, да?» – спросил Ваймс.
«Никак нет, сэр!» То, как он это сказал, пробудило в сознании Ваймса некую мысль.
«Нет, говоришь?» – продолжил он. «Не страшно, значит. Наверное, это от того, что тебя вырастили гномы. У тебя нет ни капли воображения».
«Я стараюсь, как могу, сэр», – твердо ответил Марков.
«Ты по-прежнему отсылаешь все жалование домой матери?»
«Так точно, сэр».
«Ты хороший парень».
«Так точно, сэр». «Так что мы будем делать, капитан Ваймс?» – повторил свой вопрос Марков. Ваймс огляделся. Пребывая в душевном раздрае, сделал несколько бесцельных шагов, развел руками и хлопнул себя по бокам.
«Откуда мне знать?» – наконец ответил он. «Наверное, надо предупредить людей, добраться до дворца Патриция, а потом…»
Из тумана послышался звук шагов. Ваймс замер, приложил палец к губам и увлек Маркоу в тень под козырек ближайшего подъезда. В волнах тумана замаячил силуэт.
«Еще один из этих», – подумал Ваймс. «Но ведь в конце концов нет закона, который запрещал бы носить длинные черные мантии с глубокими капюшонами. Есть десятки совершенно невинных причин, чтобы стоять в длинном черном одеянии и глубоком капюшоне перед расплавленным зданием на рассвете. Наверное, стоит попросить его назвать хотя бы одну такую причину».
Ваймс вышел из укрытия.
«Прошу прощения, сэр!» — начал было он.
Капюшон резко повернулся в его сторону. Послышался свист глубокого вдоха.
«Я просто хотел узнать, не возражаете ли вы...» «Младший констебль, за ним!»
Фигура взяла хороший старт. Она стремительно рванула по улице, и не успел Ваймс пробежать даже половину дистанции, достигла угла и исчезла за поворотом. Когда Ваймс, оскальзываясь, свернул за угол, то увидел лишь быстро исчезающий в тумане темный силуэт. Вдруг до Ваймса дошло, что все это время он бежал один. Задыхаясь, он остановился и оглянулся. Из-за угла показалась фигура Маркоу. Младший констебль шел прогулочным шагом и никуда, по всей видимости, не торопился.
«В чем дело?» —
тяжело дыша, осведомился Ваймс. «Сержант Колон сказал, что я не должен бегать», — объяснил Маркоу. Ваймс ответил непонимающим взором, но затем его озарило.
«О-о-о!» — воскликнул он. «Понятно, но вряд ли он имел в виду такие обстоятельства, парень!»
Он вновь уставился в туман.
«Да, вряд ли мы сумеем поймать его в таком тумане и на этих улицах!»
«Он мог оказаться ни в чем не повинным прохожим, сэр!» — высказался Маркоу.
«Что? В Анкмарпорке?»
«Да, сэр!»
«Тогда тем более надо было ловить, просто чтобы полюбоваться на такую диковинку!»
Ваймс криво улыбнулся. Он похлопал Маркоу по плечу.
«Ладно, пошли! Нам надо побыстрее попасть во дворец Патриция!»
«В королевский дворец!» – поправил Маркоу.
«Что?»
От этого заявления поезд мысли Ваймса временно сошел с рельсов. «Это ведь дворец короля!» – напомнил Маркоу. Прищурившись, Ваймс искоса посмотрел на младшего констебля. Коротко, без веселья, хохотнул.
«Ха, ну да, верно!» – согласился он. «Нашего короля, победителя драконов! Здорово у него получилось!»
Он вздохнул.
«Им это ой как не понравится!»
Им это действительно не понравилось. Проблемой номер один стала дворцовая стража. Ваймс всегда их недолюбливал. А дворцовые стражники недолюбливали его. Он согласен, быть может, его рядовой состав представлял собой горстку ничтожеств, не брезгующих легкой поживой. Однако на его профессиональный взгляд, дворцовая стража состояла сплошь из самых худших криминальных отбросов, которые город когда-либо порождал за все время своего существования. Чуточку реорганизации, другое название, и они вполне могли претендовать на включение в десятку самых опасных банд Анкмарпорка. Они были грубыми. Они были жестокими. О нет, они не были тем, что вычищают источные канавы. Они были тем, что все еще остается в этой самой канаве после того, как все золотари упадут от изнеможения. Их услуги чрезвычайно высоко оплачивались патрициям, а сейчас чрезвычайно высоко оплачивались кем-то еще. Это было сразу видно. Когда Ваймс вошел в ворота, двое из стражников оторвались от стенок, которые до тех пор подпирали, и слегка приосанились, в то же время сохраняя ровно ту дозу психологического разваливания, которая требовалась, чтобы максимально оскорбить вошедшего.
«Капитан Ваймс!»
– представился Ваймс, глядя прямо перед собой.
«На встречу с королем. Вопрос крайней важности».
«Да? Надеюсь, так оно и есть. Тебе же будет лучше!»
Лениво протянул стражник.
«Капитан Воньс, да?»
«Ваймс!»
Бесстрастным голосом поправил Ваймс. Один из стражников кивнул своему товарищу.
«Его Ваймсом зовут!»
«И каких только имен не придумают!»
Ответил тот. «Дело не терпит отлагательства!» Ваймс упорно сохранял деревянное выражение лица. Он сделал попытку пройти вперед. Первый стражник мгновенно перегородил ему дорогу и резко толкнул в грудь.
«Никто ни с кем не встречается! Приказ короля, ясно? Так что можешь катиться во свояси, капитан Ваймс!»
Вовсе не это подтолкнуло Ваймса к решительным действиям. К решительным действиям его подтолкнуло то, как второй стражник захихикал.
«А ну-ка в сторону!» – насупился он.
Стражник слегка наклонился.
«И кто это тут повышает голос?»
Он постучал по шлему Ваймса.
«Полицейская крыса?»
Иногда так приятно, наконец, взорвать бомбу, которую до сих пор носил в кармане.
«Младший констебль Маркоу, предъяви обвинение этим правонарушителям и возьми их под арест!»
– приказал Ваймс. Маркоу отдал честь. «Слушаюсь, сэр!» – ответил он, повернулся и затрусил обратно, с похвальной точностью повторяя маршрут, по которому они прибыли.
«Эй!»
– прокричал Ваймс, когда тот исчез за углом.
«Вот это мне нравится!»
Первый стражник оперся о пику.
«Юноша проявляет инициативу! Сообразительный паренек! Не хочет, чтобы ему открутили уши! Далеко пойдет, если продолжит в том же духе!»
«Большой умница!»
Согласился второй стражник. Он прислонил пику к стене.
«От вас, городских стражников, меня тошнит!»
Поделился своими впечатлениями он.
«Болтаетесь без дела! Повсюду на вас натыкаешься, а толку от вас никакого! Сравниваете себя с нами, как будто тут вообще можно сравнивать! Так что мы сейчас с Кларенсом покажем тебе, как работают настоящие стражники! Верно, Кларенс?»
«Ну, с одним бы я справился», – подумал Ваймс, пятясь,
«если бы он смотрел в другую сторону».
Кларенс прислонил пику к воротам и поплевал на руки. Раздался долгий леденящий кровь вопль. Ваймс с удивлением осознал, что этот звук исходит не от него. Из-за угла показался Маркоу. Он бежал, что было сил, сжимая в каждой руке по огромному топору. Его огромные кожаные сандали громко хлопали по булыжнику. Маркоу, все набирая скорость, с грохотом приближался. И не умолкая звучал этот вопль. «Бей, бей, 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 бей!» Как будто вопило что-то огромное, угодившее на самое дно каньона с двухтонным эхом. Дворцовые стражники замерли как вкопанные.
«Я бы на вашем месте пригнулся», –
посоветовал Ваймс со своего крайне близкого к земле уровня. Оба топора, словно пущенные из лука, вылетели из рук Маркоу и закурлыкали в воздухе, подобно стае куропаток. Один из них ушел по самую рукоять в дворцовые ворота. Второй попал в эту рукоять, расщепив ее пополам. Следом прибыл Маркоу. Ваймс встал, присел на ближайшую скамейку, не торопясь скрутил папироску и, наконец, сказал:
«Пожалуй, на этом можно закончить, констебль. Вряд ли они еще будут шуметь».
«Да, сэр! А в чем они обвиняются, сэр?» –
осведомился Маркоу, на каждой руке которого висело по обмякшему телу.
Оскорбление офицера стражи при исполнении им служебных обязанностей и... Ах да, конечно, сопротивление при задержании.
В соответствии с разделами Г, Д и Е указа об общественном порядке от 1457 года, уточнил Маркоу.
Ага, торжественно ответил Ваймс, именно в этом самом соответствии.
Но они не очень-то и сопротивлялись, указал Маркоу.
Но попытка сопротивления все же была. Можно оставить их здесь, около стенки. Пусть полежат, пока мы не вернемся. Сомневаюсь, что они куда-то захотят пойти.
Это верно, сэр. Маркоу всегда отличался добросовестной точностью. Заключенные, которым предъявлено обвинение, имеют права, сэр. Так сказано в соответствующем разделе указа о человеческом достоинстве. Гражданские права от 1341 года. Я без конца твержу об этом капралу Шнопсу. У всех ведь есть права. Это значит, не стоит пускать в ход руки.
Хорошее объяснение, констебль.
Маркоу отыскал в книжке нужное место. У вас есть право хранить молчание. У вас есть право не наносить себе вреда, падая на лестнице по пути в камеру. У вас есть право не выпрыгивать из окон. Вы не обязаны ничего говорить, ребята. Но все, что вы скажете... В общем, я должен это записать, и потом оно может быть использовано как свидетельство против вас. Он извлек из кармана блокнот и полизал карандаш, после чего принялся усердно выводить буквы. «Прошу прощения, сэр», – обратился он к Ваймсу. «Как пишется «стонать», сэр?»
«С-Т-А-Н-А-Т-Т». «Так, наверное».
«Спасибо, сэр».
«Констебль, у меня есть вопрос».
«Да, сэр».
«А зачем топоры?»
«Стражники были вооружены, сэр. Я сбегал на рыночную улицу к кузнецу и одолжил там топоры, сэр. Сказал, вы позже подойдете и заплатите».
«А вопль?»
– слабым голосом спросил Ваймс. «Гномский боевой клич, сэр», – гордо объяснил Маркоу.
«Хороший клич».
Ваймс тщательно выбирал слова.
«Но я буду крайне тебе благодарен, если в следующий раз ты предупредишь меня заранее, хорошо?»
«Само собой, сэр!»
«И в письменном виде!»